23 часа и 6 минут. Добрый вечер или уже почти доброй ночи. У микрофона Маша Майерс. Это программа «История одного города». Борис Туманов.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Борис Туманов.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, сегодня мы будем рассказывать вам, а вы нам...
Второй раз здоровый.
А вы нам «История одного Каира». И, наконец-то, мне не надо спрашивать вас, где это находится.
Почему?
И что это за
вы
диво
знаете,
дивное.
Где Каир?
Я знаю, где Каир. Да, и вы можете себе представить, что один из, ну, как известно, Египет сегодня, наверное, второй по посещаемости курорт после Турции российскими туристами, зарубежные, я имею в виду, курорт.
Хургада.
А, поэтому, ну, вы знаете, в Каир мы тоже иногда заглядываем. И я открыла, составляют всякие рейтинги, знаете, самые посещаемые места планеты, места на земном шаре, которые нельзя не посетить. И меня удивило, что мне казалось, ну, такая банальность уже, в общем, кто не видел этих пирамид. А нет, первое место в рейтинге мест обязательных для посещения идет именно окраина Каира, Гиза, пирамиды, сфинкс и прочая всякая красота. Соответственно. Я хочу представить наших гостей. Это писатель и востоковед Анхар Кочнева.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Игорь Алексеев, историк-арабист.
Добрый вечер.
Ну что, зачем мы отправляемся в Каир в первую очередь? Все-таки посмотреть на пирамиды? Или там можно делать что-то еще?
На самом деле, делать там можно много чего, потому что я, скажем, была в Каире больше 10 раз, и каждый раз открываю что-то для себя новое. И вот я как раз вот перед началом передачи рассказывала о том, что стоя практически в предпоследний день своего последнего сентябрьского путешествия, я увидела нечто, что мне очень захотелось посмотреть, но на что времени в этот раз уже не оставалось, так что в следующий раз я уже конкретно знаю, куда я пойду.
Ну так откройте секрет или нет? Или это такая тайна за семью печатями?
На самом деле, как бы Каир и вообще Египет плотно ассоциируется с цивилизацией фараонов. Вот. Но как бы это не единственное, что там есть. Вот. Там, значит, сколько уже, больше, чем 1000 лет, да, как бы больше, чем 1000 лет городу самому Каиру. Естественно, как бы городу, которому столько лет, в нем есть что смотреть, есть памятники, которые относятся к истории и культуре именно этого города, города, который возник на несколько тысячелетий после пирамид.
Слушайте, ну я вас умоляю, ну вот я вспоминаю, вот ты едешь на автобусе, ты видишь, во-первых, он бесконечный, он гигантский, он грязный, он какой-то совершенно такой, ну не производит впечатление города, в котором
везут
хочется...
по окраинам. Везут по окраинам.
Везут, с одной стороны, по окраинам. А, то есть это типа московская, как это, Каирская кольцевая автодорога?
Да-да-да. Это
грязновато. А, это капотня.
Но, с другой стороны, действительно, это гигантский мегаполис, при этом сформированный и существующий в течение многих столетий, сформированный долгой историей арабо-мусульманской цивилизации. И, конечно, когда едешь кратчайшим путем от вокзала или аэропорта в сторону пирамид Гизы, много чего не увидишь, но глубокое погружение в эту среду, если все-таки там задержаться не на один день, как привозят обычно эти самые туры из Хургады, да даже, может быть, и не на три, а если, например, приехать туда хотя бы на неделю и попробовать пожить жизнью этого города, а это всегда на Востоке очень важно, то есть вот часто повторяющаяся фраза о тонкости Востока во многом, когда это говорят, имеют в виду, что просто так эти культуры не раскрываются. Здесь надо все-таки как-то пожить в этом, соотнести себя с этим миром, и тогда он открывает совершенно неожиданные для поверхностного наблюдателя
стороны. Я с вами полностью согласен, и я хотел бы вот что сказать. Давайте не будем подходить к Каиру, как и к любому другому городу, с позиции туристических, потому что...
Это вредно.
Нет, это не вредно, это обидно. Объединяет просто-напросто, потому что, вот вы, Амхар, вы упомянули о том, что это Каир, это город, который ассоциируется с цивилизацией фараонов,
да.
Так, кстати...
Который к Каиру
кстати,
не имеет никакого, отношения,
сегодня
это административно другая
арабы
единица.
И египтяне сегодняшние не имеют ничего общего с египтянами того времени.
Ну, по крайней мере, культурно.
Культурно,
может быть,
да, я думаю, да, вряд ли, это уже растворилось.
Да.
Но меня лично, я был в Каире всего лишь один раз, и очень давно, но меня лично всегда это захватывало, и эта страна, и этот город тем, что это поразительное смешение влияний. Посмотрите, римляне,
да,
хет, там,
копты, византийцы,
греки,
арабы,
турки, французы, англичане, албанцы и так далее.
А сегодня россияне, немцы и прочие туристы, приезжающие, путешествующие по Каирской кольцевой дороге, да, которые в Каире, как я понимаю, не задерживаются.
Да.
И тем не менее, тогда задаю вопрос, ну, Игорю, например, с чего для вас начинается Каир тогда? Давайте найдем какую-то отправную точку в этом городе, собственно, чтобы было понятно, откуда плясать.
Я думаю, что для всякого приезжающего Каир начинается все-таки с аэропорта.
Какая формальность.
Да.
А продолжается Каир.
Кстати, в Каир можно прилететь прямо туда, чтобы не ехать 7 часов из Хургады.
Ну, кстати сказать, да, и это важно.
Стоимость билетов сейчас уже практически сравнялась.
И с попытки выбраться из этого аэропорта начинается знакомство с местной жизнью и местными нравами, с переговоров с каирскими таксистами и попыток объяснить, куда же вам надо добраться. Ключевой вопрос не с чего это начинается, а чем это продолжается. Потому что, прилетев в каирский аэропорт, вы можете поехать в самых разных направлениях. Для меня в свое время Каир начался с дороги из аэропорта в Каирский университет. И сразу же на первый или на второй день прилета в Каир началось просто глубокое в режиме культурного шока погружение во все местные реалии со всеми их достоинствами, недостатками, сложностями, прелестями и так далее. Поэтому вот для меня дорога из аэропорта ведет в гущу городской жизни этого вот крупнейшего мегаполиса Африки, одного из крупнейших городов арабского мира
и
вообще мира как такового.
Ну, давайте,
да,
с чего-нибудь начнем. Вот ваше самое первое, самое яркое ощущение, впечатление со знаком плюс и со знаком минус. Анхар, и ваше, соответственно.
Мое, это знаете как, вот если представлять Каир, да, первое, вот, что у меня ассоциируется с Каиром, да, это вот река, большая, очень широкая река.
Желтая и грязная.
Не сказать, что желтая, она, знаете, она все-таки ближе к синему цвету как-то, знаете, вот, по крайней мере, на моих фотографиях, вот, которые я пересматриваю.
Потому что в ней отражается небо, вы просто,
да,
так.
Вот, значит, это вот река.
Чем вам так это... Нил не угодил, Маша?
Нет, ну это же правда, желтые воды, Нил.
Ну это
желтые, мутные воды. Нила, да, такая густая.
Каир, знаете, почва. Он интересный город, то есть утро, то есть обычно самолет Аэрофлота прилетает ночью. Ночью человек практически ничего не видит, потому что он едет и спит, а утром он едет вот сначала все-таки куда-то в сторону пирамид, да, и вот он едет через мосты, он едет через Нил и едет через вот смог вот этот каирский. То есть весь Каир, он вот такой пеленой окутан, да, то есть вот это вот где-то на уровне ощущений. То есть вода, мосты, какие-то непонятные дома такие вокруг, причем разных абсолютно архитектурных стилей, да, и вот этот вот смог такой вот. Знаете, mm-hmm. вот для меня Каир начинается с этого.
Mm-hmm. А потом, когда он рассеивается, что вы видите?
А когда рассеивается, значит, там, во-первых, очень много есть вот районы, как бы если, те люди, кто приезжает в Каир на один день, вот их везут действительно там окраинными помойками, да, но на окраинах, на помойках никогда как бы приличные люди не живут и приличные дома там не строят. А в Каире есть несколько районов, где шикарные восточные вот виллы находятся, с такими с садиками, с манговыми деревьями, с магнолиями, да. То есть это вот где-то районы, которые как раз вокруг Нила и два острова, которые там на Ниле находятся. То есть там...
Это Рублевка. Рублевка,
да, это да, это такая вот Рублевка, знаете, это совершенно другой Каир. То есть это Каир с небольшими тротуарами, на которых во-первых, растут огромные, по-моему, они платаны, то есть такие, что пройти по тротуару невозможно, приходится спрыгивать на проезжую часть. Вот, то есть тихо, нет вот этого шума, шум
каиски. 18 вот миллионов где-то... эти да, безумные да, дороги, это абсолютно
это все, это рядом, но это не на вот этих островах, то есть там совсем все другое. То есть там люди ходят там какие-то там с колясочками, знаете, вот как-то так все совсем по-другому. Совершенно другой Каир.
А у него... Да, Игорь.
Ну, у меня...
Ваш, простите, университет, он...
Отношение...
В респектабельном районе или на бедняцкой окраине?
У меня даже на сегодняшний день в Каире два университета. Это Каирский и Хилуанский, один из которых, вот Каирский, действительно, старейший в Египте университет европейского типа, построенный и открытый в самом начале 20 века. И он находится... Даже не вполне в Каире, он находится на восточном пирамиды, берегу Нила, в районе, который называется Гиза, и который формально по Каир. Административному делению египетскому Каиром не считается, хотя фактически никакой границы, кроме вот естественной границы в виде Нила, между Каиром и Гизой нет. А второй университет Хилуанский, который находится... на территории бывшего египетского королевского курорта, грязи лечебного с минеральными источниками, превращенного в эпоху Насера в индустриальный пригород египетской столицы. Но на самом деле мой, как сказать, интерес и мое восприятие Каира, оно носит очень сильный отпечаток моих собственных профессиональных интересов, поскольку я историк ислама, и для меня Каир всегда раскрывался с третьей уже стороны, да, мы упомянули два города внутри одного этого мегаполиса, город окраин и город респектабельных фешенебельных районов. Меня всегда интересовал средневековый исламский Каир, который в очень заметной степени дожил до сегодняшних дней.
На удивление.
То есть фактически, не говоря уже о том, что просто сохранилось огромное количество построек, пожалуйста, 10, 12, 13 веков и так далее, и многие из них не просто функционируют как мечети, предположим, да, или какие-то памятники, но многие из них просто являются объектом жизни. Люди живут среди этих средневековых развалин и на них, и внутри них. И при этом, да, это не город-музей, как Венеция или Петербург. Там совершенно пока еще ничего не делается для того, чтобы построить вот этот фасад, который был бы приемлем для белого человека, который едет потреблять культурные ценности. Но вот именно в этих местах происходит совершенно феноменальное и заметное только очень внимательному глазу смешение различных эпох, различных образов жизни, различных стилей, систем ценностей, подходов и так далее. И когда в это погружаешься, начинаешь понимать, что человеческая жизнь имеет массу таких измерений, о которых не догадываешься, находясь в современном постиндустриальном обществе.
Игорь, я все жду, когда вы упомянете о Каире, о парижском Каире.
Давайте начнем сначала.
При Исмаиле Паше.
Борис, я предлагаю, давайте все-таки начнем сначала. А то мы сейчас, значит, средневековый, потом 19-й, потом обратно отправимся в 9-й, да?
Ну, в 10-й, потому что Каир был основан, если мне не изменяет память, в 969 году. Его заложил Джафхар Сицилийский, Аль-Сикили, да, по-моему. Причем самое интересное заключается в том, что он не был арабом, он был по происхождению этническому армянином. Вот
на самом деле, вы будете смеяться, но Египтом практически никогда не правили местные жители.
Да, вот...
За исключением фараонов.
Ну, не факт, некоторые из них были нубийцами.
Есть очень забавная...
Не говоря о греках и Птолемеях, да? Вот этой последней династии.
Есть очень забавная история, вот Игорь не даст мне соврать, сказать, о том, как был заложен этот город. Он называется на арабском Аль-Кайра. Это название Кайра, звезды Марс, планеты Марс. И якобы, значит, когда закладывали этот город, по периметру того места, где он должен был быть заложен, протянули веревочки с колокольчиками. Значит, да, рабочие с лопатами наготове стояли по периметру
этого. Советовали с астрологами, да. Ждали
астрологи
приятного
ждали момента.
Момента,
когда можно будет дать отмашку и сказать, вот именно сейчас надо. Но беда в том, что на какую-то из этих веревочек села птичка. И колокольчики зазвенели, и рабочие начали копать. А астрологи были в ужасе, потому что именно в этот момент восходил Марс.
Да, и они закричали, Марс,
это, да,
Марс,
Марс, Марс, Аль-Кайра, Аль-Кайра. И да, они ужасно боялись, что сейчас турки придут, звезда воинственная, так сказать, и так далее. Вот такая вот легенда сопутствует зарождению.
То есть название, да, возникло некоторым образом случайно, хотя, в принципе, оно и недалеко ушло от изначального проекта названия.
Аль-Мансурия изначально, что практически то же самое.
Да, предполагалось назвать Аль-Мансурия, победоносная. О, Аль-Кахира тоже может переводиться как победоносная, но на самом деле сильная, мощная, скажем, непобедимая. То есть Аль-Асаматуль-Кахира – непобедимая столица. И действительно, город основывался как столица Фатимидского халифата, как фасад новой империи, объединившей в X веке значительную часть Северной Африки под своей властью. Но при этом место ведь тоже выбрано было не случайно. И Аль-Кахира основывалась не на пустом месте. Традиция городских поселений в этом районе очень глубокая, она восходит, в общем, к Древнему Египту, потому что, в конце концов, то же самое плато Гизы с тремя пирамидами, которые мы все знаем, есть не что иное, как
некрополь на западном берегу.
Столичный некрополь, собственно говоря, относившийся к Мемфису, древнеегипетской столице. Но и впоследствии неоднократно городские поселения там основывались,
и
к нашей теме имеет непосредственное отношение события даже не 10 и не 9 века, а 7-го, когда, собственно, арабские завоеватели во главе с полководцем Амром ибн аль-Асом основали недалеко от того места, где впоследствии была основана Аль-Кахира, про что рассказал Борис, основали поселение под названием Фустат. Фустат – это действительно в дословном переводе палаточный лагерь. Это, собственно говоря, военный лагерь, разбитый, значит, с арабскими полководцами в процессе завоевания Египта и превращенный в военно-политическую столицу, в административный центр. И, собственно говоря, история города начинается с этого, потому что старейшие постройки на территории сегодняшнего Каира относятся именно вот к периоду закладки Фустата.
Можно я вам обоим задам вопрос, вот подсказанный мне нашим слушателям, Олега из Петербурга. Осталось ли в Каире что-нибудь до арабского, кроме пирамид? Вот вы говорили о том, что этнический тип якобы там как-то проглядывает. Вот в чем это выражается? Потому что у меня, честно говоря, ощущение такое, что арабы, египтяне, живут в окружении вот этих пирамид, сфинксов и прочих вот этих материальных свидетельств культуры доарабской, как в чужом мире, потому что они...
Давайте я вам немножечко продолжу то, что сказал Игорь.
Я просто, прошу прощения, я буквально вставлю короткую реплику. Дайте не будем забывать, что между Египтом фараонов и Египтом арабов есть еще гигантская эпоха в истории Египта, связанная не только с эллинизмом, но и с христианством.
Вот соответственно,
есть такая вещь, как коптский Египет, которая действительно в живом виде сохранилась до сегодняшнего дня, Ведь порядка 10% населения современного Египта – это христиане, относящиеся к
коптской
церкви.
Я хотела просто немножечко вот развить хотела немножечко мысль. Когда пришли вот арабы как раз во главе с Амром, да, вот Ибн аль-Асам, они пришли как бы не просто пришли, там что-то захватили, да, то есть там были римляне, как раз там вот это вот все вот это вот было, да, то есть там была крепость, которая называлась Вавилон на Ниле, да. Вот, и, значит, известно, описан случай, что когда уже было понятно, что крепость падет, в этой крепости находилось очень много коптов. Копты, поскольку они как бы были раскольники как бы в представлении, да, вот этих вот византийцев, да, то есть еретики, они их там пытались на, как-то каленым железом на путь истины наставлять, и там в темницах в этой крепости очень много сидело коптов. И они, когда уже сдавали вот эту крепость, они людям, этим коптам, поотрубали руки и выпустили их из крепости. И описывается вот это страшное зрелище, то есть эти стенающие, рыдающие, окровавленные люди, они выходили и благодарили своих спасителей. То есть арабскую, вот как раз мусульманскую армию их встречали как освободителей. То есть это как бы это очень важный момент, то есть это не то, что, да, пришли, зачистили территорию, сами поселились. То есть как раз вот как бы шло, и потом впоследствии смешение культур, где-то может там смешение этносов, хотя копты, они стараются как бы браки только между собой, чтобы сохранять свою религию. Но, естественно, где-то что-то, оно как-то шло, то есть смешивалось и переплавливалось.
Ну и среди памятников коптской эпохи, в общем, среди сохранившихся есть действительно целый ряд мест, которые невозможно проигнорировать, даже не будучи туристом, а просто приехав в Каир. Прежде всего, здесь я бы, конечно, назвал коптский монастырь Маргиргис, монастырь Святого Георгия, по-русски говоря, с сохранившимися там церквями 4-6 века нашей эры, да, от Рождества Христова. В частности, допустим, там та же самая церковь Аль-Муаллака, дословно подвешенная, названная так, потому что она стоит на сваях.
Да, на остатках вот этой как раз римской крепости.
На остатках римской крепости, то есть она была надстроена,
да.
И как бы фрагменты этого фундамента образуют своеобразные сваи, на которых вот она как бы висит,
да, там
над,
лесенка такая, вот она
над некой пропастью. И вокруг этого комплекса монастырских построек сложился уже в исламскую эпоху отдельный коптский квартал, который существует и до сего дня. То есть, несмотря на то, что в современном Каире никакого конфессионального районирования нет, и все живут вперемешку, зачастую в одних и тех же домах, на одних и тех же улицах и так далее.
Храмы,
вот этот исторический
старые.
Квартал в районе Маргиргиса, он еще очень хорошо сохранился, поскольку действительно копты как меньшинство, вот всякое меньшинство заметно более внимательно относится к своему наследию, чем господствующая группа. И действительно, вот эти узкие раннесредневековые улицы, постройки там до X века, предположим, нашей эры, до сих пор живые, до сих пор обитаемые и так далее, специфический образ жизни, который там поддерживается и который контрастирует с образом жизни основного большей части современного города. Она достаточно просто, вот я один раз столкнулся действительно с любопытным фактом. Каир все-таки в подавляющем большинстве мусульманский город. Рамадан, пост, соответственно, понятно, что мусульманский пост подразумевает воздержание от пищи и питья в течение светлого времени суток. Вот весь город, 20-миллионный мегаполис, живет в ритме Рамадана. Интенсивность жизни резко снижается, повышается только после захода солнца, как только можно есть. стоит зайти внутрь ограды Маргиргиса, и ты видишь пиршество христианского духа, когда во дворе церкви представители христианского меньшинства накрывают гигантские столы, ломящиеся от яств, и вопреки господствующему вокруг Рамадану демонстративно, но перед самими собой торжествуют и наслаждаются своей вот внутренней конфессиональной автономией.
Как говорил О'Генри, и не хочется, да жалко упустить такую возможность.
Совершенно справедливо. Но судя по тому, что вы рассказываете, я делаю вывод, что, ну да, еще годы французского господства, английского господства, что, в общем, город-то весьма толерантный и город весьма терпимый по отношению к европейской культуре.
В общем, как всякий мегаполис, действительно, он не может быть нетерпимым, потому что вот это гигантское наслоение различных культурных слоев, различных эпох, различных традиций, оно автоматически создает эту ситуацию. Притом это не просто, как бы сказать, толерантность замкнутых групп, это действительно такой глобальный мегаполис, но вот не современного, а до некоторой степени даже сегодня средневекового типа. То есть вот если можно говорить о средневековом космополитизме, средневековом глобализме, то вот, собственно, арабский халифат и был таким глобальным проектом средневековья, где, в принципе, на всем пространстве там, от Атлантики до Китая происходил гигантский синтез смешения культур, и Каир, о котором в той же «Тысяче и одной ночи» неоднократно говорится, кто не видел Каира, тот не видел мира. Это одно из традиционных арабских названий Каира Умма-Дунья, мать мира. Действительно, как бы представляет собой квинтэссенцию вот этого вот культурного проекта.
Ну, давайте, Борис, теперь к французской эпохе, о которой вы хотели спросить. Мы так все-таки в хронологическом порядке. Ну, знаете, порядке. Девушка, 23 часа и 32 минуты, если
бы я просто... Во-первых, вспомним, впервые французы появились в Египте в наполеоновскую эпоху.
Десант в Александрии.
Да, десант в Александрии. Знаменитая фраза Наполеона: солдаты с высоты этих пирамид на вас смотрит слава, там и так далее. Но это был эпизод сначала. После этого пришли англичане в 1801 году, если не ошибаюсь. Вот. А французы пришли туда в 19 веке уже, ну, не в качестве завоевателей. В
общем, они пришли с деньгами.
С деньгами, да. Но до этого еще, не будем забывать, что тогда формально Египет находился под протекторатом или под властью формально Турции. Османской империи, так? И вот Исмаил Паша, вот этот знаменитый, собственно, этим он и прославился. Человек образованный, европейской такой ориентации. Он прославился тем, что он планировку тогдашнего Каира, вот строящиеся кварталы, сделал по образцу Парижа.
Да, он туда съездил, ему понравилось.
Османского Парижа, не Османская империя, а архитектор Осман, который знаменит вот там Елисейские поля, все эти бульвары, прямые линии и так далее и тому подобное. Вот часть Каира так и называется, вот французский Каир.
Ну, кстати сказать, да, характерно, что этот французский Каир создан вот действительно не французами, а создан представителями албанской династии Мухаммада Али, правившей в Египте в течение 19 века.
Исмаил Паша тоже, да?
Исмаил Паша принадлежал к династии Мухаммада Али, который был албанцем. Вот насколько был албанцем Исмаил Паша, уже понять сложно, потому что понятно, что жены они брали из самых разных мест, но основатель этой династии Мухаммад Али был по происхождению албанцем. Собственно говоря, он был турецким офицером, и в качестве турецкого управляющего Египтом был назначен, но добился укрепление и без того существовавшей фактической автономии Египта от Великой Порты. И Мухаммад Али в истории Египта известен своими реформаторскими начинаниями, очень часто его называют египетским Петром Первым. Он действительно проводил форсированную модернизацию страны, вводил европейские технические инновации, пытался перестроить армию по европейскому образцу, вводил новые технические приспособления и в военной, и в гражданской сфере. И вот в частности, уже его потомки решили спроецировать это и на образ жизни, когда действительно часть, это даже не часть Каира, это просто рядом с существовавшим тогда Каиром был построен дополнительный, можно сказать, новый район, который теперь условно называется даунтауном, зачастую и по-арабски, иногда его, конечно, переводят дословно на арабский, называют Уэст-эль-Балет, но зачастую и в арабской речи его называют даунтаун. Он был построен французскими архитекторами как бы по образцу Парижа, по крайней мере, улица под названием Шанс-Элизе. И на табличке так и написано арабскими буквами без перевода. В этом районе существует.
Замечательно.
В общем, вполне такая мелкая улочка. По нашим, по московским масштабам, это явно переулок, соответственно, с какой-то минимальной площадью, которой он заканчивается. Но на табличке города арабскими буквами написано Шанс-Элизе. О чем, в общем, на этих Елисейских полях Каира продают там тапочки, сувениры, всякую мелочевку, да, и так далее. И на сегодняшний день это действительно квартал...
В Париже тоже,
квартал
к
как бы средней буржуазии такой. Но, тем не менее, вот он интересен именно тем, что, так сказать, он сильно отличается по своим архитектурным и планировочным параметрам, да, от средневекового Каира. То есть это вот Каир Петровской эпохи,
да,
скажем,
то есть
так.
Это огромные дома в колониальном стиле, да, такие вот на первых этажах магазины, кафе и все такое, а наверху жили люди.
То есть это как бы если
живут.
Петр построил Петербург, не уезжая из Москвы, вот, скажем так.
Ха! Вот эта последняя фраза, она так перевернула мое воображение. Я теперь буду мыслить кверх ногами всю оставшуюся передачу.
Не надо, Маша, вернитесь на дело.
Я напоминаю, что рассказываем мы вам историю одного Каира, и у нас в гостях писатель и востоковед Анхар Кочнева и Игорь Алексеев, историк-арабист. И вот, значит, я так поняла, что есть старый средневековый город, есть мусорные окраины, есть французский Каир. Что еще есть в этом городе?
А есть современный мегаполис, сложившийся в заметной степени в эпоху уже республики, то есть после 1952 года, когда свободные офицеры во главе с широко известным Гамаль Абдельнасером свергли последнего правителя из той самой династии Мухаммада Али, которая построила Париж в Каире. И этот мегаполис складывался тоже несколькими волнами, несколькими эпохами. С одной стороны, это вот эпоха насаровского арабского социализма и государственной индустриализации, в которую во многом и возникли вот эти индустриальные пригороды, превратившиеся в значительной степени к сегодняшнему дню в то, что Анхар называет помойками. А с другой стороны, это довольно значительная часть города, отстроенная в эпоху торжества так называемой культуры нефти. Культура нефти возникает в 70-е годы, когда большое количество египтян уезжает на заработки в страны того самого залива, который иранцы называют персидским, а арабы называют арабским. И возвращаясь из этого залива, привозя
чемоданы с деньгами,
заработанные там нефтедоллары, они отстраивают новый такой мелко-среднебуржуазный Каир среднего класса, в котором есть и небоскребы, есть и виллы, есть и особняки, и который врывается в вот этот эклектичный старый мегаполис, но при этом не разрушает его, а как бы как и все предыдущие эпохи, надстраивается, накладывается на уже сложившуюся жизнь.
Не нарушает какофонию, которая до этого существовала. Архитектурно.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот что я пытаюсь понять. Вот в этой какофонии исторической, архитектурной и всякой разной прочей, как вы можете описать вот менталитет людей, которые живут в Каире?
Знаете, люди живут, радуются и не заморачиваются. То есть это главное.
Никогда не поверишь, что арабы в мусульманской стране, в мусульманском городе могут жить, радуясь и не заморачиваясь.
Во-первых, египтяне, они очень отличаются от всех арабов. То есть они действительно, то ли тому виной то, что их там постоянно порабощали, да, то есть как бы люди привыкли, как бы, какая бы власть ни была, они живут своей какой-то вот мелкой жизнью,
мелкими
радостями. Кстати, простите,
я напомню, девиз государственного Египта начинается со слов «молчать». И терпение.
Ну да, вот видимо так. То есть они как бы вот терпят, да, но живут своей жизнью и радуются. То есть, видимо, терпели, страдали, боролись, потом надоело, решили просто жить. То есть, значит, такой вот маленький вот момент, да, то есть, скажем, люди, которые живут в Каире, они очень любят сидеть на машинах, которые вот припаркованы к обочине. То есть сидят вот два человека стоят, вот, а давай посидим. Сели и сидят.
На капотах.
Да, на капотах. То есть они просто сидят
чем
вот
не
на машине.
Да, своих машин.
Да, да, да. Вот
Их
никто не сгоняет. Вот, то есть вот такого. То есть, опять же, значит, поведение на дорогах, да, то есть вот все говорят, ой, там страшное, там вообще беспорядок. На самом деле, как бы почему... А, есть такая вот, значит, вот едете на такси, например, да, впереди едет машина, сидят 4 человека. Из каждого окна торчит рука, и что-то показывает вам там и всем окружающим. Вот, кстати, я очень слышала интересную версию, почему показывают, что будут поворачивать руками. Потому что в солнце, особенно если машина пыльная и грязная, поворотников просто не видно. И вот как бы вот эти вот все жесты, да, то есть пропусти меня, пожалуйста, или типа, ой, ну ты меня поцарапал, ну ладно, я тебе за это ничего не сделаю. То есть вот как-то вот на этом вот уровне. То есть все очень просто.
Шанс быть задавленным в условиях московского дорожного движения, которое
больше
регулируется светофорами, гаишниками и так далее, гораздо больше, чем в условиях хаотического движения в Каире, где какой бы ни был беспорядок на дороге, все равно, если ты переходишь дорогу в неположенном месте, а ты ее автоматически
видят.
Переходишь в неположенном месте, потому что положенных мест нет, положенных мест заведомо нет, один из немногих светофоров на центральной площади, с которой начинается этот вот парижский Каир, Мейдан Тахрир, площадь освобождения, там есть гениальный светофор. Это как бы пешеходный переход. Это площадь, на которую выходят 4 улицы с разных сторон. И вот на одной из этих улиц есть гениальный пешеходный светофор. У него верхние и нижние секции загораются 2 раза в минуту и попеременно. И каждый раз там горит зеленый и сверху, и снизу. Поэтому действительно единственный выход – это переходить дорогу не глядя. Но обязательно перед тобой притормозят.
Да, а еще я скажу интересную вещь. Вот я один раз себя поймала на том, что вот как бы, да, вот может я там приехала, какая-то не загорела, все, но люди, я вижу, что люди меня воспринимают как одну вот из этой толпы, то есть я не выделяюсь. И я начала думать, а в чем же дело? А потом я поняла, в чем дело, потому что я шла по проезжей части. Египтяне ходят по проезжей части, не по тротуару.
Значит, на тротуаре почему? Они
кроме этого, значит, для того, чтобы не парковались на тротуарах, да, то есть не вылезали туда вот колесами машины, там строятся очень высокие тротуары. И вот когда вот вы идете, да, вот эти вот все время перепады высот, да, то есть ноги устают просто бегать, и люди не заморачиваются, вот просто идут по дороге, вот, где вот этого вот прыгания нет. И вот если вы идете в толпе, да, то есть вы, видимо, вы просто странно выглядите, но вы свой, вы тут живете. То есть это как-то вот это как раз то, уже говорит о менталитете, то есть да, можно там чинно, как говорят немцы, написано вот, кончать купаться без 15:05, и он вот там без 15:05 строго вылезает, да, то есть, а тут вот так удобно, мы так живем, все.
Скажите, а как в этом смысле, как вписываются в этот контекст толерантности и терпимости мужеско-женские отношения, я имею в виду вашу светлую кожу в арабском мире?
Ну,
и вашу тоже, Игорь, и вашу тоже.
Что там, на самом-то деле, как бы, таких вот непонятного вида, как бы нетрадиционного людей достаточно много. То есть вспомним ту же Далиду, которая была-то на самом деле итальянка, но как бы из тех итальянцев, которые жили и родились в Каире. То есть там как раз-таки вот к таким людям привыкли. У нас, кстати, вот студенты, Игорь, не даст соврать, они покупали такие футболки, где было написано: «Я не турист, я тут живу». То есть там такие есть. То есть на самом деле как бы особо внимание, может быть, да, обращают, то есть какое-то, может быть, там странное строение лица, но, скажем, меня, я честно скажу, я выдам большую страшную тайну, я покаюсь в грехе, я хожу в пирамиды, плачу 2 фунта, как арабы, то есть меня как бы воспринимают как арабку, но которая вот, может быть, немножко как-то не так вот выглядит. То есть,
не из Египта, да, а из Палестины.
Да, да, ну, из Ливана. Меня когда видят, начинают петь песни про Бейрут. Почему-то так. Вот, но, в принципе, как бы Каир, вот, скажем, если все привыкли в Хургаде, там хватает за руки, как-то вот так вот себя нехорошо ведут,
в Каире этого нет.
Могут посмотреть, то есть если там блондинка идет, они смотрят, потому что им интересно. Потому что они другие, вот им интересно, как человек выглядит. Тут вот был случай, мы шли, то есть там, ну, что-то начали слышать, что-то говорят вот про девочек, которые шли. Вот, ну, не слышали, но просто поближе подошли, послушали, ну, обсуждали, говорили: «Ой, какая красивая». То есть как бы нет вот такого: «Ой, вот что это за гад тут такой, что, понаехали».
Ну да, но это хорошо, будучи женщиной, потому что действительно исламская культура устанавливает некую дистанцию в просто даже повседневном общении мужчины и женщины. Мужчина, нетрадиционный для Египта внешности, попадая туда, оказывается в ситуации гораздо более тесного коммуникативного контакта. Со своим, притом, полом, не с женским. Да, потому что женщины на тебя могут смотреть, но они к тебе никогда не подойдут.
Вы хотите сказать, что вы можете там подвергнуться сексуальным преследованиям?
Нет, абсолютно. Абсолютно нет, но речь идет о чем? Речь идет о том, что, допустим, в Европе и в России дистанции повседневного общения между людьми, вот ее часто называют антропологи, дистанция вытянутой руки. Uh-huh. То есть есть некое физическое личное пространство, куда человек при общении не заходит. И посмотрите, у нас же невозможно подойти в Москве на улице к человеку и начать с ним просто так разговор. Для Каира это совершенно стандартная ситуация. Странно, если к тебе не подойдут. И будет воспринято странно, если ты не отреагируешь, а сделаешь каменное лицо по московской привычке и будешь всем своим видом говорить: «Отстаньте от меня». Это будет воспринято как высокомерие,
и как хамство.
Как, по сути дела, хамство. А совершенно нормальная ситуация, чтобы когда к тебе подходят, похлопывают по плечу.
Надолго ли ты к нам приехал?
Заводят разговор о чем угодно на пустом месте. А в ситуации между самими египтянами совершенно нормальная ситуация, когда двое мужчин идут по улице, держась за руки. Это совершенно не говорит о их нетрадиционной какой бы то ни было ориентации. Это просто близкие друзья. Которые при встрече целуются в щечку три раза, а по улице гуляют, взявшись за руку.
Даже в Черной Африке распространено это. Да.
Человек,
да,
человеку брат.
Не пугайтесь, Каир, город контраст. А что мне пугаться? Нет, отнюдь. Наоборот, очень интересно. Хорошо, давайте куда-нибудь... Слушайте, у нас остается 10 минут до конца передачи. Давайте так куда-нибудь быстро зайдем перекусить. Мне кажется, что уже настало время.
Я боюсь, что здесь наши гости вряд ли сумеют нам сообщить что-то особенно каирское. Арабская кухня, насколько мне известно. Но, пожалуйста, расскажите.
Все сразу вспомнили про кошери, потому что похоже, что...
Больше этого не видно.
Кошери действительно сугубо египетское, если даже, может быть, не сугубо каирское блюдо, а которое можно найти в любой самой дешевой закусочной на любом углу.
А что это?
И это помогает выжить студентам, которые там вот чуть ли не на
20 долларов. Это такая смесь, куда входит рис, макароны, которые давно уже стали национальным египетским блюдом и обозначаются чистым арабским словом «аль-макаруна». Значит, рис, макароны, горох, чечевица.
Вермишель еще может быть жареная.
Вермишель, как инвариант макарон, да?
Аль-вермишель.
Нет, она тоже называется макарона. Все это вот перемешано, получается такая как бы каша.
Мяса нет.
Заливается соусом. Разным. Это может быть соус на томатной основе, это может быть вообще просто, значит, какой-нибудь уксус с маслом. которым лучше не злоупотреблять с непривычки, потому что потом будет невозможно это проглотить, забивается все это холодной водой.
Или Кока-Колой.
Да, или Кока-Колой, да, тоже национальная
египетская напитка.
Это именно простонародная, да, простонародная арабская пища, а так, конечно,
если... То есть, грубо говоря, 10 рублей за порцию. То есть это дешевле.
Но и к этому я еще, конечно, должен добавить пищу, вот по-настоящему уже студенческую пищу всех египетских университетов, это так называемый фуль. Фуль – это крупные египетские бобы, из которых делается отвар. Такая бобовая каша.
Да,
она на выходе получается таким наваром коричневого цвета с плавающими в них бобами. Шкурками. Причем это вот именно фуль Масри, каирский фуль, потому что есть еще александрийский фуль, куда добавляются разного рода специи, овощи, и который на вкус гораздо более интересен, чем собственно говоря, каирский фуль. Но вот фули кошери, пожалуйста. Ну и, естественно, кофе. Угу. Чай.
Жареные
специфический.
Ну, жареные куры.
Жареные куры.
Кебаб-то хоть там есть?
Знаете, вот не кидайте в меня ничем, в Сирии все-таки в Ливане кебабы получше.
Да?
Да, то есть как бы ехать за кебабами вот как раз как бы в Египет не надо.
О египетской кухне говорить нельзя.
Там есть рыба, там есть креветки, там есть фаршированные голуби, там туда кашу какую-то такую вкусную пихают.
Это
птички такие, да, это распространено.
То есть, ну, в общем, если говорить честно, ни египетской, ни каирской кухни нет.
Знаете, как бы, да,
да, потому что в основной своей массе турецкая, действительно, да.
То есть там рубленая вот эта вот котлета, это кофта, да, то есть вот это вот такая вот с тахинным соусом. То есть как бы вот в этом плане, скажем, Ливан, Сирия, они все-таки более самобытные, они интереснее. То есть мы никогда не слышали про рестораны египетской кухни, но про ливанские мы знаем,
да,
по всему миру.
По ливанские,
то есть, как бы, да, то есть особого, конечно, да, вот это, ну, как бы еда есть такая достаточно колоритная, но ждать от того, что это вот будут какие-то шедевры...
Ну, а кускус хотя бы там
кускуса
есть?
Кускуса там нет. Там есть, знаете что, там есть очень интересный суп млухия. То есть это такие вот, либо в сухом виде протираются листья, да, вот в такую вот пыль стираются, либо это зеленые листья, они такие вот немножечко дают такую клейкий такой вот тягучий такой вот суп зеленый. И это естся с лимоном, с рисом, с чесноком и курицей либо
Анкар,
кроликом.
Вы знаете, сдается мне, что кухня, которую вы с Игорем нам описали, это и есть останки фараонской культуры.
Может
вот
быть, голубей
не
точно египтяне
ели.
Потому
что это не арабская кухня.
Голубей не ели хотя бы даже потому, что, значит, в той же вот та же реконструкция, вот эта фараоновая деревня, да, вот такой вот известный аттракцион, где показывают, вот как они там что делали.
А из арабской кухни, пожалуйста, тоже можно в целом ряде мест ответить, например, вяленые верблюжатины. Предположим.
А реальных крокодилов там нет, еще не подают.
А крокодилы, они все за Асуаном.
Ну, неважно.
Плотина.
Да, в Каире крокодил есть только в зоопарке, действительно, да.
Не ловится, да?
Скажите, ну, а все-таки, вот остается несколько минут, вот все-таки принципиально каирского, вот зачем можно ехать в Каир? Бог с ней, с едой, может быть, это какое-то времяпрепровождение?
Кататься вечером на лодочке,
или какие-нибудь базары, или какие-то магазины?
Базары, Хан-Халили, в принципе, там в основном сейчас продаются сувениры, то есть как бы это уже не тот базар, это не восточный базар, не надо там искать восточного базара. Но...
В Каире нет восточного базара.
Но остались стены, остались как бы вот эти торговые улицы, да. То есть вот этот вот базар, он как раз-таки сам интересен тем, что вот район, это тоже средневековый район. Вот, то есть вы идете, да, вот поднимаете глаза и видите расписной балкон. То есть вот низ балкона, да, вот, который на вас сверху смотрит, он деревянный, расписной, красивый. То есть там вот таких вот деталей очень много.
Скажите, я прошу прощения, меня заинтриговал один из наших слушателей, Михаил, который упорно просит нас рассказать о жизни каирских кладбищ. Это действительно существует.
Это потрясающая вещь.
А, ну тогда мы, спасибо.
Мы с Игорем не о пирамидах речь.
Не о пирамидах. Речь идет о том, что в Каире есть гигантский
один из самых больших
район, который называется Мадинат-эль-Мейет, город мертвых.
Город мертвых, да.
Это многокилометровое кладбище, возникшее, в общем, еще в раннем средневековье.
То есть века с 12-го могилы там точно есть, которые с датировкой.
Совершенно верно.
Может быть и раньше, но просто
специфика этого гигантского некрополя состоит в том, что с середины 20 века его стали заселять бездомные. И это кладбище превратилось в жилую местность, где люди живут на могилах,
в
старых заброшенных мавзолеях. Причем живут они теперь к сегодняшнему дню уже поколениями. Я когда последний раз проезжал через этот город мертвых на такси, я уже видел там не просто людей, спящих на могилах, а я уже видел там припаркованные у мавзолеях машины, которыми они успели обзавестись по результатам своего мелкого бизнеса и так далее. Это очень специфическая вещь, туда, как правило, не рекомендуют заходить иностранцам, совершенно зря, безосновательно боясь, что иностранцев
люди там
ограбят, там убьют
хорошие,
и так далее. На самом деле...
Хорошие, потому что мертвые.
Нет, вот именно речь идет о живых людях, которые там живут, они действительно совершенно непритязательны, им ни от кого ничего не нужно, раз они готовы жить даже на этих самых кладбищах. Другое дело, что они очень сильно удивятся появлению иностранца в этом богом забытом месте. Но, опять же, если человек достаточно спокоен и способен находить общий язык с другими людьми, а не только с теми, кто так же, как он выглядит, и руководствуется теми же самыми стереотипами поведения, то они ему могут много показать в этих самых местах. А помимо города мертвых есть еще, кстати сказать, еще более инфернальное продолжение этой стороны жизни, это так называемый город мусорщиков. То есть такой же по масштабам, но не кладбище, а гигантская свалка, на которой живет целый класс людей, так называемые заболин, которые занимаются тем, что собирают по всему городу мусор и отходы, сортируют их, сдают в переработку, что-то, что можно использовать, используют для своих нужд, вплоть до того, что строят из этого дома. Он тоже очень специфический такой вот слой совершенно непривычной жизни.
Можно я скажу вот одну вещь? Мы вот с Игорем, кстати, думали о том, что по каирскому городу мертвых надо писать книгу. Может быть, мы ее когда-нибудь с ним вот напишем, может быть, даже в этом году.
И это потому будет что, не да, путеводитель.
Да, то есть это будет историческая книга, потому что там лежат потрясающие люди. Там лежит женщина, которая 80 дней управляла страной. То есть это последняя вдова последнего аюбидского султана, да, которая потом вышла замуж за первого фактически мамлюкского правителя, но женщина это правила государства.
То есть вы будете писать все-таки не о живых
о тех, кто там похоронен, мертвых, потому что там мало того, что там султанские гробницы есть, то есть это все, вот это живая история. И эту историю никто не знает, так же, вот как я говорю, что не знают исламского Каира. Я спрашивала на форуме, я выкладывала фотографии стен средневекового Каира и спрашивала профессионалов турбизнеса, где это. Мне не сказали, даже люди не поняли, что это Каир. Каир не знают. То есть вот эти вот пирамиды, они убили все, к сожалению.
Ох. Да. Я так выдыхаю, потому что я пытаюсь вот составить, я составляю вот в голове по вашим рассказам, я составляю для себя Каир. Значит, у меня есть средневековый Каир, старый Каир, у меня есть французский Каир, где есть Шанзелизе. Значит, сейчас за последние 8 минут этот Каир оброс еще городом мертвых и городом мусорщиков. Я пытаюсь понять, с чего же все-таки Каир начинается и как,
Маша,
и как правильно мне
ориентироваться. Вот поэтому за Каир нужна неделя. Мы уже дали определение. Какофония, но гармоничная какофония. Вот это, мне кажется, самое лучшее заключение нашего рассказа о Каире.
Ну что, в таком случае нам уже, в общем, остается эта минута, поэтому приходится уже заканчивать нашу передачу. Хотя, я так понимаю, по вашим бодрым лицам и звонким глазам, что о Каире можно говорить до бесконечности. Вы знаете, какое я хочу сказать вам об этом, Борис, и обратиться к нашим слушателям. Мы хотели все-таки более активно можно радиослушателей наших эхомосковских привлекать к передаче одного города, потому что вы, дорогие друзья, наверняка ездите, наверняка смотрите, наверняка видите, может быть, где-то живете, и можете рассказать нам еще больше о тех городах, в которых мы бываем. Так вот, вы просто подумайте об этом на досуге, потому что совсем скоро мы планируем на нашем сайте создать специальное виртуальное пространство, куда вы сможете приходить и, соответственно, оставлять свои координаты, рассказывать о своем жизненном опыте, а мы будем вас привлекать к участию в передачах «История одного города». Сегодня мы при помощи наших гостей, писателя и востоковеда Анхар Кочнева и историка-арабиста Игоря Алексеева, рассказывали вам историю одного Каира. По-моему, город у нас получился, ну, мне кажется, очень неожиданный, правда?
Мне кажется, тоже неожиданно и очень интересно.
Борис, вы с чего начнете? С мусорщика или с кладбища?
Нет, я с кладбища.
Ладно, тогда я пойду к мусорщику. Спасибо.
Спасибо.